Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бир нече укук коргоочулар, журналисттер жана эксперттер чек арада ашкере текшерүүгө алынып, укугу басмырланып жатканы боюнча билдирүү таратты.
Пограничнын артында да киши турат да атайынчы тарап уже печать коюлгандан кийин кайта кишилерди аңтарып кайта токтотуп каякка баратасың деп сурап атасыз. Токтотуш керек да четтегендер.
Тажикстанда 62 жаштагы аял келинин өз өмүрүн кыюуга жеткирген үчүн 5.5 жылга соттолду.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды деген кишенбейм. Буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында үй ээлери Орусия командасы Испанияны мелдештен сүрүп чыкты. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Аймактын полиция башчысы Гулам Санайы Станекзай Жангишти Жалал Абад шаарында президент менен боло турган жолугушууга келе жаткан улуттук азчылык өкүлдөрүн бутага алганын билдирди. Кол салууда улуттук азчылык өкүлдөрү болгон сикхи азчылыгынын аксакалдары өлдү. Алар президент менен жолугушууга келатканда күтүүсүз террордук жардыруу болгон, деди Станекзай. Азаттыктын ооган кызматынын кабарлашынча, Жангештин жардыруусунан кийин полиция шаар борборун курчоого алган. Президент Ашраф Гани 1-июлда аймакка 2 күндөк иш сапары менен келип, жардыруунун алдында жергиликтүү оорукананын ачылыш азимине катышкан. Анын өкүлүнүн маалыматына караганда, Гани Нангархар провинциясынан кете элек жана кол салуу болгон учурда ал жерден алыс жүргөн. Бул кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгышбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакка алынды. Активисттин адвокаты Гүлнара Жаусбаева билдиргендей, Алматынын Алмалы райондук соту Тунгышбаевди үй камагына алуу чечимин чыгарып, тергөөчү тиешелүү документтерди даярдай баштаган, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот карап, Тунгышбаевди 2 айга камоо чечими чыгарылды. Тунгышбаев учурда Алматыдагы тергөө абагында. 25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Тунгышбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон, ал 26-июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Муратбек Тунгышбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган. Астананы бул өлкөдө тыюу салынган бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп эсептейт. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Тунгышбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франция президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Элчинин президент Макронго, ошондой эле Франция тышкы иштер министрлиги менен Евробиримдиктин жетектөөчү органдарына жазган кызматтык каты интернетке 18-июнда жарыяланган. Анда ал Венгрия бийлигинин миграция маселесин чечүүгө карата мамилесин үлгүлүү деп эсептей турганын жазган. Ошондой эле венгерлер мыйзамсыз мигранттардын агымынан улам жаралган маселелерди алгачкылардан болуп түшүнгөнүн белгилеген. Бирок Медиапарт сайтынын билдиришинче Фурния Венгриянын чек арасына дубал тургузуу жана Венгрия полициячыларына мигранттарды желим ок менен атууга мүмкүндүк берген мыйзам жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Ошол эле маалда элчи Венгриянын конституциясына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдой турганын айткан. Бул өзгөртүүлөрдө өлкө аймагына чет өлкөлүктөрдүн көчүп келүүсүнө тыюу салуу жана мамлекеттик органдарды христиан маданиятын коргоого милдеттендирүү каралган. Өз катында Эрик Фурния Европанын Будапештти айыптаган билдирүүлөрүнө макул болбой, Венгрияга каршы репрессиялык чараларды колдонбоого эл аралык коомчулукту чакырган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишин тергөөгө жиберди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин аталган орган кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ошондой эле 221-чи коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин кызмат абалынан аша чабуусу беренелери менен аталган эки ишкананын кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратура 2016-жылдын 31-майында Инфоком ишканасы аталган агенттик менен макулдашып, бир транспорттун номерин даярдоо акысын мыйзамсыз жогорулатканын, андан 6 миллион сомдон ашык акча алынганын билдирген. Евробиримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Девин Бишкекте Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишим талкууланган жыйында билдирди. Анын айтымында жардам негизинен реформаларды жүргүзүү үчүн берилген. Уюм акча бөлүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына басым жасайт. Берилген акчанын көбү билим берүү, социалдык коргоо жана шайлоо системасын жакшыртууга багытталган. Ал эми жаңы келишим 8 бөлүмдөн турат. Анда инвестиция, эркиндик, коопсуздук жана климаттын өзгөрүшүнө артыкчылык коюлганы айтылды. Эми Орусияда өтүп жаткан футбол жаңылыктарынан. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Орусиянын футбол курамасы 1-июлда финалдык беттеште Испанияны жеңип алды. Оюн негизги жана кошумча убакытта 1-1 менен аяктап, пенальтиде орусиялыктар 4-3 эсеби менен утту. Муну менен Орусиянын курама командасы совет мезгилинен бери алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө биринчилигинин чейрек финалына чыкты. Эми орусиялыктар чейрек финалдын 1-8 беттешинде Данияны уткан Хорватия менен ойнойт. Бул оюнда дагы негизги жана кошумча убакытта эсеп 1-1 менен аяктап, оюндан кийинки пенальтиде хорваттар ийгиликке жетишкен болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чийки.org сайтыбызга да кирип толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 2-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында болсо 21-26 градус болот. Бишкекте бүгүн өткүн өтөт. Абанын температурасы 31-33 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда айрым укук коргоочулар, журналисттер, экс жана эксперттер чек арада ашкере текшерүүгө алынып, алардын эркин корун которуу укугу басмырланып жатканы боюнча билдирүү чыкты. Алардын айтымында айрым укук коргоочулар, эксперттер жана журналисттер атайын кара тизмеге киргизилип, кирип чыгуусуна чектөөлөр кирсе, кээ бир эл аралык деңгээлдеги укук коргоочулардын өлкөгө келүүсүнө тыюу салынган. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо, ал жарандардын кирип чыгуусуна чектөө киргизбей турганын, тиешелүү мамлекеттик органдар бекиткен тизмедеги ар бир учур өзүнчө каралышы керектигин билдирди. Толугураак Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Жарандардын өлкөгө эркин кирип чыгуу укугу баш мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок айрым жергиликтүү укук коргоочулар, журналисттер жана эксперттер соңку жылдары алардын бул укугу басмырланган учурлар бар экенин айтышууда. Кеңсеси Бишкекте жайгашкан медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин программалык директору Инга Сикорская Манасова майданындагы чек ара көзөмөлүндө бир жылда 19 жолу ашкере текшерүүгө дуушар болгонун айтып чыкты. Ал соңку ирет мындай көрүнүш 19-июнь күнү Манасова майданындагы чек ара көзөмөлүндө катталып, анын паспорту зыянга учураганын билдирди.
Я не просмотрела страницы, понимаете? Оказалась поврежденная фотография, но я только обнаружила уже это на погранпосту в Казахстане. И в Казахстане меня из-за этого не пропускали.
Мен рейске шашып жаткандыктан узакка созулган текшерүүдөн кийин колума тиген паспортумдун барактарын караган эмесмин. Алматыда казак чек арачысы паспортумдагы сүрөт айрылып калганын айтып, аны менен өткөзбөсүн билдирди. Ошондо гана мен паспортумдун Манас аэропортундагы узакка созулган текшерүү учурунда зыянга учураганын билдим. Анан ага ички ID паспортумду көрсөтүп, чек ара көзөмөлүнөн өттүм. Мындан башка быйыл мартта мен Брюсселге учканымда жүгүмдү алып жатып, чемоданымдын кулпусу бузулганын көрүп, аябай аң таң болдум эле. Былтыртан бери ушуга чейин мени 19 жолу чек арадан токтотуп алып, ашкере текшеришти. Бир жолу чек арачылар паспортумду текшерип жатып, менин туунду тизмеде экенимди өз ара сөз кылышты. Ошондо гана мен биринчи жолу кандайдыр бир чектөө коюлган тизмеге киргенимди билдим.
Один из пограничников, когда проверял, он сказал, что это вторичка, то есть вторичный список. Ну, понятно, что какие-то списки внесли.
Жумушуна байланыштуу чет өлкөлөргө көп чыккан эксперт Инга Сикорская кара тизмеге кандайча кирип калганын тактоо үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына жеке даттануу иретинде арыз менен кайрылды. Ал ага карата кылмыш иши же башка бир соттук жоопкерчилик жоктугун жүйө келтирип, анда эмне үчүн анын өлкөгө кирип чыгуусуна тоскоолдук болуп жатканын териштирүү үчүн сотко кайрылууга чейин барарын айтты. Инга Сикорская медиадагы жек көрүүчүлүктү изилдөөгө адистешкен эксперттердин бири. Ал чек арадан өтүүдө тоскоолдуктарга кабылган жалгыз учур эмес. Бир дүйнө укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мындай чектөөлөргө бир нече ирет дуушар болгонун айтты.
Мурунку жолу Венага баратканда пограничнын артында да киши турат да атайынчы карап уже печать коюлгандан кийин кайта кишилерди аңтарып кайта токтотуп каякка баратасың деп сурап атасың. Анан келип кетип атканда көчөө дагы айтты. Чемоданыңызда ушу сиз экстремисттик немени алып келаткан жоксузбу? Мен айттым азыр анда давайте баарын текшергиле, мындай суроону мага бербегиле. Бул деген туура эмес. Эгерде ошондой эле маалымат болсо башкача жасагыла. Бирок мындай бизди токтотуп жоокурлук менен сурап текшергенге акыңар жок деп чыктым. Мындай тажрыйба токтош керек Кыргызстанда, болбош керек да мындай. Анан ушу белгилүү укук коргоочуларды, эксперттерди, журналисттерди токтотуш керек да чектегенде.
Ошол эле кезде эл аралык деңгээлдеги айрым бир укук коргоочулардын, эксперттердин жана журналисттердин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынган учурлар бар экени белгилүү болду. Жергиликтүү укук коргоочу кылымшаны бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мына ошол кара тизмеге киргизилген чет элдик айрым кесиптештерин тизмектеди.
Мисалы үчүн мынакей Сулман Райсовичтин офиси бар эле, анан Мехра Рисман бизде иштеп жүргөн да бербечи, отпускка кетип кайра келип атканда киргизбей койду. Азыр ошо бирок башка чет өлкөдө жүрүп Кыргызстан боюнча иштеп атат. Экинчи Виталий Пономарев Московский мемориалдын сотрудниги да, Кыргызстанга көп келип эмгеги сиңген белгилүү укук коргоочу. Нигина Бахриева Таджикстандык ал эл аралык деңгээлде укук коргоочу. 2009-жылы ноокат окуясы боюнча бирде комитет орунго индивидуальный жалоба даярдоо боюнча ушул ноокат окуясына байланыштуу келип кетип туруп кайра келгенде ал да кирбей калды. Ушундой да андай фактылар болуп эле атат элге каршы.
Мыйзам боюнча кайсы бир чет элдик жаран нон грант персонасы деп жарыяланышы мүмкүн. Мындай адамдардын өлкөдө жүрүүсү максатка ылайыксыз деп табылып, алардын чек арадан өтүшүнө тыюу салынат. А бирок жогорудагы чет элдик укук коргоочуларга расмий түрдө андай макам ыйгарылган эмес. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева чек арачылар аткаруучу орган гана экенин жүйө келтирип, өлкөгө кирип чыгууга чектөө коюу же болбосо тыюу салуу башка органдардын колунда экенин билдирди.
Пограничная служба является исполнительным органом.
Чек ара кызматы аткаруучу орган болуп саналат. Муну териштирүү үчүн сиз тиешелүү сот же башка укук коргоо органдарына кайрылышыңыз абзел. Бизде жарандардын чек араны кесип өтүшүнө байланышкан маалыматтар жашыруун болуп эсептелет. Анткени тиешелүү мамлекеттик органдар гана жарандардын өлкөгө кирип чыгышына чектөө коюп же тыюу сала алат. Мамлекеттик чек ара кызматы мындай иштер менен алектенбейт. Биз болсо чектөөлөр же тыюу салуулар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар жөнөткөн тапшырмаларды гана аткарабыз. Бул жерде ар бир учурду ар башкача карашыбыз зарыл. Мисалы, ал соттук иштерге байланыштуу болушу мүмкүн. Сот кайсы бир жаран алимент төлөбөй койсо, анын чек ара аркылуу сыртка чыгышына тыюу салышы ыктымал.
Например, человек не платит алименты, и тогда судебное решение выносится о том, чтобы ему ограничить выезд за пределы республики.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратурадан кылмыш иши козголбогон же болбосо сот жоопкерчилигине тартылбаган адамдар кандайча кара тизмеге кирип калганы жана алардын өлкөгө кирип чыгуусуна чектөөлөр туурасында түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстандын Сангбор районунун 62 жаштагы тургуну Зухро Журабекова 21 жаштагы келинин өз өмүрүн кыюуга жеткиргени үчүн 5.5 жылга соттолду. Тажик бийликтери башкаларда үлгү болсун деген максатта сот отурумун ачык жерде өткөрүп, өкүмдү жергиликтүү элдин катышуусунда чыгарды. Бул Тажикстанда кайнинелердин келинге көрсөткөн кордугу боюнча чыгарылган биринчи катаал чечим болгону айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
20-июнда Тажикстандын Сангор районунда ачык асман алдында өткөн сот отурумуна күбө болгондордун азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда Зухра Журабекова акыркы сөзүндө келининин жанын кыйышына өзүн күнөөлүү деп санай турганын жана жоопкерчилик тартууга даяр экенин айткан. Бирок өкүм чыккан учурда эсин жоготуп жыгылган. Быйыл 11 февралда 3 айлык боюнда бар 21 жаштагы Фариза Хожаназардын жансыз денеси үйүнөн табылган. Келиндин сөөгү эртеси күнү эч кандай соттук, медициналык текшерүүдөн өткөрүлбөстөн дароо жерге берилген. Буга нааразы болгон Фаризанын ата-энеси 16 февральда сөөктү кайра каздырып текшерүүдөн өткөрткөн. Мартта болсо укук коргоо органдары келиндин 62 жаштагы кайненеси Зухра Журабековага аны жанын кыюуга жеткирген деп айып койгон. Фаризанын туугандарынын маалымдашынча, ал акыркы кезде кайненеси, кайнагасы жана абысыны жүдөтүп, басынтып жатканын айтып жүргөн. Келин өз районундагы Хикматулла Журабеков аттуу жигитке 2 жыл мурда турмушка чыккан. Артында 1 жаштагы уулу калган Фаризанын атасы Хужаназар Алиев буга чейин билдиргендей, кызы өз жанын кыюуга бармак эмес. Ал кызы менен күйөө баласы ынтымакта жашап келишкенин кошумчалаган.
Мен Фариза өзү эле жанын кыюуга барды дегенге ишенбейм. Эгер мындай кадамга барган болсо, анда буга кайненеси жана кайнагасы жеткирди. Ошондуктан мен сот ишти жакшы карашын талап кылам.
Башында иштин адилет каралышын талап кылып келген Алиев акыркы сот отурумунда кудагыйын кечирди. Бирок судьялар Алиевдин кудагыйын кечиргени сот чечимине таасир этпей турганын, өкүм мыйзам чегинде чыгарыла турганын убада кылышкан. Жергиликтүү эксперттердин айтканына караганда, бул Тажикстанда кайненелердин келинге көрсөткөн кордугу боюнча чыгарылган биринчи катаал чечим. Тажикстандагы аялдардын суициди укук коргоочулар көп көтөрүп келе жаткан темалардын бири. Алар аялдардын мындай кадамга барышынын бир себеби катары үй бүлөдөгү кордукту жана чүнчүтүүнү атап келе жатышат. Расмий маалыматтарда Тажикстанда аялдар өз жанын кыюуга көбүрөөк бара турганын көрсөтөт. Маселен, 2016 жылы 327 суицид катталса, анын 168 аялдар болгон. Ал эми 159 эркек жана 55 бала өз жанын кыйган. Талдоочулар өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар жана социалдык оор шарттар да адамдардын өз жанын кыюусуна себеп болуп жатканын айтып келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ауганстандын Нангархар провинциясында 1 июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин катуу коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Башкы прокуратура Infocom мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш иши тергөөгө жиберилди. Евробиримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Тевин Бишкекте Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишимди талкуулаган жыйында билдирди. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Тарегибиз азаттык чекит.org. Уктуруузду эми илимий кабарлар менен уланталы. Чаштан 50 эсе ичке медициналык сенсор иштелип чыкты. Туалетке барган 20 адамдын бирөөсү гана колун туура жууйт. Туба жеринде байыркы мумия табылды. Алкоголду чени менен ичкендин пайдасы бар экен. Илим жана техника рубрикабыздын алкагында Амирбек Азам уулу бүгүн ушул жаңылыктарга кененирээк токтолот.
Туалетке барган 20 адамдын бирөөсү гана колун самындап жууйт. Киши орточо бир жылда 2,5 000 жолу дааратканага барат. Бул британиялык окумуштуу Primrose Freestone айымдын изилдөөсүнүн натыйжасы. Изилдөөлөр тастыктагандай, кишинин ичегисиндеги микробтордун 25%тен 54%ке чейинкисин заң түзөт. Кишинин заңында башка жанга берилчү патогендик бактериялар, ошондой эле гепатит А жана Е сыяктуу дагы башка вирустар болот. Фристоундун айтышынча, кишиге инфекциянын унитаздан жугуу коркунучу өтө аз. Себи көпчүлүгү чеги оорулары колдон, жашылча жемиштен же заттан тамактанган учурда жугат. Колду туура жууш үчүн суюк самынды же самындуу сууну колго жана манжаларыңызга анын ичинде тырмактын астына 20-30 секунд сүртүп, андан соң кеминде 20 секунд самынды жууш абзел дейт профессор Фристоун. Коомдук туалеттен чыгып баратканда колуңузга кайра микроб жугузбоо үчүн эшикти чыккан ак жеңден учу чүпүрүк же салфетка менен ачкан жөндүү. Изилдөөлөргө караганда адамдардын 75% дааратканада телефон колдонушат. Уюлдук телефондор унитазга салыштырганда 10 эсе булганча экенин АКШдагы изилдөө көрсөткөн. Туба жеринде байыркы мумия табылды. Орусиялык окумуштуулар мумия биздин заманга чейинки биринчи кылымга таандык деп болгошууда. Хунну же гундарга таандык жаш аялдын мумияланган денесинин булчуң эттери, териси, кийиминин айрым бөлүкчөлөрү бузулбай сакталган деген үмүт бар экени айтылат расмий билдирүүдө. Археологтор буга чейин негизинен скифелдеринин мумияланган калдыктарын табышкан. Бул абдан маанилүү табылга. Себеби биз буга дейинки Хунну доорунда таандык мумияны тапкан эмеспиз. Эми бул табылгадан кийин сакталган терисинин бөлүкчөлөрүн анализдеп, алар кандай кийим кийинишкенин мурдакыдан бир кыйла так айта алабыз, дейт экспедициянын башчысы Марина Килновская. Биздин заманга чейинки 3-чү кылымда өкүм сүргөн Хун же Гун мамлекети чыгышта Манжурияга, батышта Памирге чейин созулган. Ага бүгүнкү Монголия жана түштүк Сибирдин кыйла бөлүгү да кирген. Бул жол жүрөк уруулардан коргонуу үчүн кытайлар майда сепилдерди куруп, кийин алар Улуу Кытай коргонуна бириктирилген. Кийинчерээк хундардын бир жааты кытайларга ассимиляция болуп кетсе, экинчи жааты батышка жер которуп, жаңы элге, гундарга башат салган. Алкоголду чени менен ичкендин пайдасы. Арак шарап ичимдиктерин ичкендердин арасынан күнүнө 10 граммдан кем эмес жана андан ашпаган таза спирт ичкен кишилерде рактын өнүгүү коркунучу эң төмөн болот. Бирок алкоголь ичүүсүн жумасына бир дозага көбөйткөн сайын рактын өнүгүү ыктымалдыгы да көбөйөт. Муну түндүк Ирландиялык окумуштуу Эндрю Кусман жетектеген илимий топ 97 миңге жакын кишинин саламаттыгын изилдеген соң аныкташты. Алкоголду ашыкча ичүү коомдук саламаттык сактоо үчүн чоң мүшкүл болуп саналат. Жана ал коомдогу бардык социалдык катмарларды камтыйт. Бул изилдөө алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен ден соолукка кандай таасир эткени тууралуу ишенимдүү далилдерди табууга көмөктөшөт. Изилдөөнүн натыйжасына таянып, кишилер негиздүү жана өз ден соолугуна пайдалуу чечим кабыл алса болот, дейт доктор Кунсман. Изилдөө көрсөткөндөй, алкоголду көп ичкен сайын зыяндуу шишиктердин өнүгүү коркунучу көбөйгөн. Буга чейинки изилдөөлөр алкоголду түрдүү өлчөмдө ичкен онкологиялык дарттын пайда болушуна таасир этерин көрсөткөн. Чаштан 50 эсе ичке медициналык сенсор. Австралия улуттук университетинин окумуштуулары иштеп чыккан жаңы сенсор кишинин денесине орнотулчу диагностикалык приборду жасоону мүмкүн кылат. Бул көзгө көрүнбөгөн оптикалык сенсор кишинин саламаттыгын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп турганга жардамдашат. Сенсор кишинин териси аркылуу чыккан же дем алганда бөлүнгөн метаболиттерди, газдарды жана суюктуктарды өлчөгөндөн тышкары, метаболиттердин эң заманбап медициналык приборлор сезбеген түрдүү компоненттерин сез алат. Жаңы сенсордун тыш өлчөмү жана салмагы кыпындай. Пайдалануу мүмкүнчүлүгү кенен болгондуктан аны саламаттыкты сактоо тармагынан башка да айыл чарбасына мониторинг жүргүзүүдө. Мисалы, мөмөнүн кеселин аныктоо үчүн. Ошондой эле аалам коюнун чалгындоодо жана башка максаттарда колдонсо болот, дейт австралиялык окумуштуу Мохсен Рахмани. Анын айтышынча, көзгө көрүнбөгөн оптикалык сенсор кишилерди анализ тапшыргандан жана кээ бир жагымсыз диагностикалык процедуралардан өтүүдөн да куткарат.
Илим жана техника рубрикабыздын алкагында Амирбек Азам уулу баян сунуштады.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө.
Азаттык радиосунун таңк эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Эми спорт кабарларына келелим. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында үйөлөрү Орусия командасы Испанияны мелдештен сүрүп чыкты. Москвада өткөн оюнда Орусия пенальтинин жардамы менен тарыхый жеңишке жетишти. Ошондой эле түндө орустардын чейрек финалда атаандашы ким болоору да аныкталды. Футбол күндөлүгүн Самат Жумакадыров тануугалы.
Орусия Испания оюнунда букмекерлер орус футболчуларынын испандыктарды утуу мүмкүнчүлүгү болгону 35% деп болжосо, Испаниянын жеңишине 65% беришкен. Айтылгандай эле оюндун жүрүшүндө Испания чабуулдарды арт артынан жаадырып, бирок ошол эле кезекте Орусиянын коргоочулары жана дарбазачысы Игорь Акинфеев атаандаштын мизин кайтаруудан тайган жок. Анткени менен испандыктар алгачкы голду киргизип, ошол эле учурда Орусия Артем Дзюбанын жардамы менен эсепти теңегенге жетишти. Натыйжада бул эсеп оюн убактысы бүткөнчө сакталып, жеңүүчүнү пенальти аныктады. 11 метрлик тебишүүдө орус дарбазачысы Игорь Акинфеев кайрадан мыктылыгын көрсөтүп, эки топту тосуп, 4-3 эсебинде ишеничтүү жеңишти алып келди. Оюн бүткөн соң Акинфеев мыкты оюнчу аталганына жеңишти команда алып келди деп жооп берди.
Ну дело не во мне, сегодня я уже там говорил на поле, что били вся команда и
биздин баардык 11 оюнчубуз талаада бир команда болуп ойнодук. Биз испандардын басымына чыдап, чоң эрдик кылдык. Жашырганда эмне? Биз пенальтиге үмүт арттык жана бардыгы жакшы өткөнүнө сүйүнүп атабыз.
Ал эми Испаниянын оюнчусу Андрес Иньеста командасын утулганына ич ачып турганын жашырган жок.
Биз жакшы эле аракеттерди кылдык. Ошол эле учурда атаандаштар жөн турган жок. Натыйжада баарын пенальти чечти. Биздин кийинки финалдык бөлүккө чыгууга жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Айла жок, бул футбол.
Hemos fallado y no hemos podido dar el.
Белгилей кетсек, Андрес Иньеста үчүн бул матч Испаниянын улуттук курама командасы үчүн акыркы матч экенин кошумчалап, ал өлкөнүн курама командасына мындан ары ойнобой турганын маалымдады. Орусиянын курама командасы болсо, СССР уурагандан бери биринчи жолу чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда алар Хорватия курама командасы менен кезигишет. Анткени Хорватияда түндө Данияны пенальтинин жардамы менен утуп алды. Эки команданын оюну бир-бир эсеби менен аяктап, пенальти тебишүүдө Хорватиянын дарбазачысы Даниэль Субашич атаандаштын 3 тобун тосуп, Хорватияны чейрек финалга сүйрөп чыкты. Дүйнөлүк чемпионаттын алкагында бүгүн 8-1 финалдык оюндар дагы уланат. Кечки саат 8:00 Бразилия Мексика менен ойносо, түнкү саат 12:00 Бельгия менен Жапония ойнойт. Команданын утканы чейрек финалга өтсө, утулганы чемпионат менен кош айтышат. Учурда чемпионаттын мыкты бомбардири 5 гол менен Англиянын чабуулчусу Харри Кейн болуп келүүдө. Ал эми Бельгия өлкөсүнүн футболчулары азырынча мыкты оюн көрсөтүп жаткан команда болуп келе жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Орусия командасынын жеңиши Кыргызстандагы социалдык тармактардын колдоочуларынын арасында да кызуу талкууланып, колдоого алынып жатат. Бүгүнкү түнкүсүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги, Бишкектеги элчилигинин алдында дагы ырбы менен коштолду.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Анда Кыргызстандагы инвестициялык климатты талкуулайбыз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз туура жарым сааттан кийин уланат.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире Перекресток. Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. У Кыргызстана крайне низкая инвестиционная привлекательность. Об этом заявил в своем недавнем послании к депутатам президент Жээнбеков. Он признал, что экономика в стагнации, проводимые реформы крайне неэффективны, коррупция продолжает отпугивать иностранные вливания в экономику. Об инвестиционной среде поговорим в студии «Азаттык». В гостях заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Добрый день.
Добрый день. На днях премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев провел встречу Совета по развитию бизнеса и инвестициям, обозначил основные направления развития бизнеса в стране на ближайшие 5 лет, пообещав привлечь иностранный капитал в регионе не менее чем 20 миллиардов сомов ежегодно. Каковы шансы воплотить эти обещания, учитывая реалии в регионах, где фактически нет понятия прозрачного бизнеса? Искен.
Ну,
На каких инвесторов можно рассчитывать?
В нашей стране есть ряд крупных инвесторов, которые приходили как-то к нам. Есть такой знаковый инвестор, как Кумтор. В истории взаимоотношений с ним государство наше, ну и национальный интерес достаточно сильно проигрывает, я считаю. Я могу, хотя моя задача защищать иностранных инвесторов в Кыргызской Республике, я считаю, что правду надо, объективные вещи надо говорить объективно. Вот. Что касается как бы других типов инвесторов, у нас есть сегодня, последние годы, большая доля государственных инвестиций идет в основном из Китая. И это приобрело достаточно серьезные такие масштабы, которые уже должны заставить встревожиться всех наших как бы лиц, принимающих решения. Нужно диверсифицировать долги, нужно снижать долги, нужно делать их меньше, чем 25% от ВВП. Да? Сегодня они почти до 60% доходят. Потом, получается, у нас есть такой инвестор.
Почему вы разделяете вот именно крупный инвестор, государственный инвестор? Вот чем плох государственный инвестор в данном случае?
Государственный инвестор плох тем, что, например, Китай никогда не простит, не спишет долги. Ну, например, вот если Российская Федерация списала нам определенные долги, Китайская Народная Республика их не спишет и либо потребует их полной выплаты со временем. По вот тем инвестиционным соглашениям, либо потребуют что-либо взамен. Да? И у нас такие примеры с соседями имеются, с Таджикистаном, например. Поэтому как бы, государственные инвестиции – это самое неприятное, что может быть между двумя государствами для их дружбы и процветания. Да? И гораздо лучше, конечно, частные инвестиции. У нас есть большой сектор, вот как раз этим я занимаюсь, малый и средний бизнес. Инвесторы в малом и среднем бизнесе. Они у нас есть, они, к сожалению, не потянут на инвестиционную визу, у них очень маленькие вложения, там 50 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А чаще всего они приезжают, женятся или выходят замуж за наших граждан и остаются здесь. И, как правило, как бы, это инвесторы, которым каким-то образом пленились Кыргызстаном, климатом, красотой, да, там, исторически в их судьбе так это сложилось. В основном же, получается, институциональные инвесторы класса А и большое их количество – о Кыргызстане говорят следующий аргумент. Рынок слишком маленький, логистический тупик, отсутствует железная дорога, отсутствует выход к морю, небо зарегулировано, отсутствует открытое небо. И говорят, вот, что как бы, помимо всего прочего, есть такие кейсы, как, например, СЭС, да, есть другие, например, британская гражданка, вот, несколько таких кейсов, китайские граждане, те же самые Фуджин и так далее. Да, вот есть такие кейсы, когда наше государство, наше правительство, наши региональные власти, муниципальные власти, обычные граждане, не являющиеся властями, просто обычные граждане, просто предпринимали враждебные действия против иностранных инвесторов, и в результате как бы эта история быстро стала достоянием общественности, средств массовой информации, международных СМИ, и, соответственно, как бы это, в свою очередь, дало негативный оттенок инвестиционной привлекательности нашей страны.
Но об этом мы еще поговорим, коснемся, конечно. Скажите, сегодня у агентств по привлечению инвестиций какие приоритеты все-таки расставлены? На средний мелкий бизнес или все-таки вы рассчитываете основные вливания получать от больших корпораций, компаний?
Мы на сегодняшний день не подразделяем инвесторов для того, чтобы кого привлекать. Если он малый инвестор, то мы не говорим, что его не нужно привлекать. Мы работаем со всеми. Со всеми работаем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в среднем вливание в Кыргызстан делает где-то от 80 до 100 компаний, и сумма инвестиций составляет где-то около 5 до 10 миллионов долларов США. Соответственно, мы на базе этих данных можем уже видеть, что крупных инвесторов в Кыргызстан, крупные инвесторы в Кыргызстан идут очень неохотно, и их очень мало.
Ну, Родил, ну вот смотрите, я выделяю такие вот главные факторы развития экономики. Это политические и правовые, экономические, социальные стабильности, защита прав собственности, гарантии инвестиций, это объективные суды, вот то, что Искен сказал, законодательство, налогообложение, администрирование, администрация государственная и международные соглашения. Не имея сегодня ни единого успешного показателя по всем этим факторам, на что можем рассчитывать, на что вы можете рассчитывать, предлагая какие-то интересные, скажем, долгосрочные большие проекты для инвесторов?
Вы правильно отметили, если...
Вот как вам работается?
Если мы говорим о внутренних факторах, то мы прежде всего выделяем бюрократизм. Мы прежде всего выделяем политическую нестабильность. Конечно, мы выделяем изменчивость законодательства. Все это мы видим на практике, и мы на сегодняшний день ведем работу как раз-таки по изменению нашего делового имиджа Кыргызской Республики. У нас очень много судебных тяжб на практике показывают, что мы их проигрываем. Тем самым имидж страны портится. Вот Искендер Шашев вам правильно сказал, что есть проекты, которые имеют отрицательную репутацию. Соответственно, это все выдается сегодня в СМИ. Весь мир на это смотрит. Мы сегодня пытаемся пошагово, последовательно идти навстречу инвесторам, чтобы они почувствовали у нас в Кыргызстане поддержку. Мы, например, сегодня работаем над созданием инвестиционных лотов. Мы работаем над созданием инвестиционной карты. Мы работаем над созданием виртуального инвестиционного режима. Мы работаем над тем, чтобы все эти новые наши идеи, они могли помочь инвесторам для того, чтобы они здесь могли свой бизнес строить и работать. Так как и Искендер подчеркивает, и все эксперты, мы видим, что есть у нас проблемы с выходом на внешние рынки. Мы страна без выхода к морю. У нас железнодорожные сети охватывают только, как вы видите, север и где-то частями юг. Соответственно, строительство новых путей, в то же время вот строительство железной дороги Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, оно тоже нам откроет новые пути, так как мы в прошлом году были свидетелями, когда нам перекрывали дорогу, и наши экспортеры встали. За счет чего инвесторы также испугались, что в Кыргызстане других альтернативных путей выхода нет, оказывается.
Искен, что вы скажете по этому поводу?
Вот вы до этого говорили, да, что нам нужно сделать, чтобы все это вот ускоренно, да, улучшить инвест-климат. Сделать открытое небо. То есть разрешить любой авиакомпании здесь в аэропорт по нас прилетать, свободно пригонять, работать. Сделать, получается, разрешить построить железную дорогу. Доторговаться, что бы ни сделать, но чтобы она была, да, и увеличить количество железнодорожных сообщений, побольше их сделать. Построить больше дорог. Вот что нужно сделать. И самое главное, вот, нужно действительно жестоко наказывать и карать тех людей, которые используют свою дискреционную власть, да, для того, чтобы превратить в самого крайнего, да, или в денежный мешок иностранного инвестора. Вот, и не только иностранного, и местного инвестора.
Ну вот как раз-таки, да, президент в своей речи тоже говорил, что чиновники, которые оказывают давление на бизнес, должны жестко наказываться. Был ли вообще в истории, в практике такой чиновник, которого жестко так наказали? На вашей памяти яркий хотя бы один пример.
Мы видим, что были лица, которые мешали реализации инвестиционных проектов. Это были достаточно хорошие должностные лица, да? И через нашу работу, через...
По вине которых уходили, там, скажем, крупные инвесторы, то, взять, вине, там, скажем,
они
даже...
Они уходили. Были просто барьеры, которые они создавали искусственно. Если, к примеру, инвестору земля понравилась, и он, к примеру, уже...
Все прекрасно знают вот эту вот легенду, когда, помните, корейская компания Дэо впервые хотела приехать в Кыргызстан, открыть завод, и некоторые из чиновников попросил такую вот взятку, они развернулись и уехали в Узбекистан.
Я поочередно тогда прокомментирую ваши слова. Да. Да-да. Есть вот, я же говорю, инвестор, когда смотрел землю, были такие случаи, когда органы определенные, заинтересованные лица, брали эту землю заблаговременно и пытались продать. С такими проблемами мы встречались, мы эти проблемы разрешили, этих должностных лиц сняли с должности. Теперь мы над проектом работаем. Я о чем говорю? Если инвестор приходит в Кыргызстан, то мы бы посоветовали бы обратиться в агентство. Наш орган от начала идеи до реализации проекта мы готовы сопроводить под ключ. Мы готовы
гарантировать.
Мы рассказываем информацию о правовых аспектах. Мы работаем над тем, чтобы земельные вопросы с ними не возникали. У нас большая проблема – это, я же говорю, изменчивость законодательства, нестабильность власти и плюс земельный вопрос. Когда инвестор приходит в Кыргызстан, и он начинает искать землю, где-то частные предприниматели, где-то заинтересованные лица иногда продают землю, а земля по итогу подлежит трансформации. Инвесторы потом говорят, я же купил, как я не могу построить завод или реализовать свой проект. И тогда он обращается к нам, и мы видим, что большинство проблем связано с землей. Здесь процедура трансформации очень сложная и очень много времени занимает. Если говорить по второму моменту, когда вы говорите, что ДЭО Кыргызстан приходило, ну, лично мое мнение такое, что действительно, когда иностранная компания изучает внешние рынки, она изучает все страны вокруг одной точки. Может быть, они смотрели Кыргызстан, они смотрели Узбекистан, они смотрели Казахстан, Таджикистан. Я могу сегодня даже по цифрам вам сказать то, что сегодня в Кыргызстане 6,2 миллиона человек, в Таджикистане 9 миллионов человек, в Казахстане более 16,5 миллионов человек, а в Узбекистане 32,5 миллиона человек.
То есть по этой же причине сборка китайских электромобилей теперь будет производиться в Узбекистане только по той причине, что здесь, в Узбекистане 32 миллиона человек
населения. Время для того, чтобы сбывать свою продукцию, для того, чтобы продавать, им, конечно, больше понравился рынок Узбекистана, так как население больше, так как они там могут продавать успешно. Если по электромобилям сегодня мы говорим, то мы члены ЕС. Если у Узбекистана рынок сегодня 32,5 миллиона человек, то у нас более 180 миллионов человек.
А почему эта компания пришла сюда? Ведь изначально даже на президентском уровне говорилось о том, что есть некие согласования.
Здесь
во всяком случае были какие-то разговоры.
Говорить о том, что эта компания не пришла еще рано. В рамках госвизита президента состоялись встречи, осмотр предприятия, который собирает электромобили и производит электромобили. Мы с ними также установили контакты. На сегодняшний день мы разрабатываем дорожную карту входа этой компании в Кыргызстан. Компания с большим опытом, с большими возможностями. Мы уже определенные переговоры по месту локации провели. Мы подготовили документы, которые дают возможность именно этой компании выбрать Кыргызстан. Мы для них подсказали, в каком режиме им легче всего работать. Вы же прекрасно понимаете, есть свободные экономические зоны, есть вне этих свободных экономических зон можно работать. Мы также посчитали первоначальный рынок сбыта.
То есть нельзя исключать тот факт, что, возможно, когда-то в Кыргызстане начнут собирать электромобили.
Мы над этой темой активно работаем. Мы надеемся и прилагаем все усилия, чтобы этот проект заработал в ближайшие два года. Мы думаем, что все те условия, которые мы им предлагаем, и те возможности, которые для них открываются, весьма интересны. И сама компания, в том числе, заинтересована прийти в Кыргызстан.
Хотелось бы вот затронуть тоже трехлетку, которую предлагает Минэконом. Недавно Олег Панкратов выступил с речью, и вот что он предлагает. Упростить процесс лицензирования, ввести трехлетний мораторий на проверки, налоговые реформы предлагает, отмена налог с продаж для безналичных расчетов и увеличение налогов, наоборот, для наличных платежей. Льготы для сельского хозяйства, создание кооперативов, защита прав собственности предпринимателей. Насколько принять таких вот законов повлияет на привлекательность?
Это в целом для бизнеса, это не только для иностранных инвестиций. Да, да. Это в целом для бизнеса, и мы участвовали в анализе и в разработке некоторых таких шагов, участвовали в рабочих группах, и могу сказать, что это все осуществим. Более того, если исключить волокиту, которая возникает с необходимостью согласования тех или иных документов, а чисто техническую работу взять, то это может быть исполнимо в течение 1,5 лет. Что же касается как бы самой процедуры согласования, да, которая у нас выстроилась в государстве, то, конечно, эта процедура может затянуть это до 5 лет. В целом, как бы технически все это дело уже будет исполнено, я думаю, что даже особо не сомневаюсь. У нас
вот... Ну, приоритеты правильно расставлены, я так понимаю.
Это для внутреннего бизнеса. На самом деле большая работа проделана различными экспертами, ассоциациями, прежде всего государственными служащими, надо это признать, да. Большая работа была проделана с 2007 года по нынешний год, 2018, за 10 лет действительно либерализована налоговая как бы составляющая. У нас сегодня в регионе самые низкие налоги. А у нас есть такие единый налог, да, введен даже как в Грузии. И те, кто умеет его использовать, до 40 миллионов сомов оборот имеет, они могут выплачивать единый налог. И у нас и налоговый контракт появился. То есть практически все, о чем мы мечтали, да, как в Грузии, как там. И у нас появился богатый выбор, выбирая себе налоговый режим, работай. Единственное, что действительно пока является большой головной болью любого бизнесмена и государства, и даже руководителя социального фонда, это социальная система, пенсионная система, система социального страхования. 17% с работодателей, 10%, а с профсоюзными всеми делами, это получается как 21% и там 11% с работника из компании платить, это... Действительно серьезная нагрузка, потому что 60-70% расходов компании является это заработная плата, а с нее еще надо соцфонд платить. Ну, это в малом и среднем бизнесе. А малый и средний бизнес дает 60% всех налогов и сборов для государственного бюджета. Поэтому я бы хотел сказать, что без решения этой проблемы полной привлекательности добиться нельзя. А я предлагал вот уже сегодня вот Джоркинеше в рабочей группе по... Получается, внутри Совета по развитию бизнеса при Турага Жоркенш-Крымской Республики, в рабочей группе по развитию МСП мы подняли этот вопрос, сказали, пора что-то делать с пенсионной системой. Да? Нужно сохранить тех, кто уже вышел на пенсию, тех, кто скоро выйдет на пенсию, сохранить солидарную систему, выплатить им государство должно. Но новые пенсионеры уже должны работать по другой пенсионной системе. У нас, скажем, как в Чили или в Сингапуре, когда...
Есть банк.
Да, ты можешь пойти открыть пенсионный счет в банке, в любом коммерческом государственном. Можешь открыть
пенсионный... При этом не содержать 1000 госслужащих.
Ну, просто как бы, да. Можешь открыть там пенсионный фонд частный пойти, можешь государственный пойти, но там уже не солидарность, там накопительная пенсионная система.
Ну вот смотрите, в 2008 году вдвое практически сократили налоги. Было 12, стало 6. И ставки по налогам достаточно хорошо снизились, и есть разные вариации, в том числе вот единый налог, в принципе, мелкие предприятия, которые могут очень хорошо воспользоваться и работать по этой схеме. Почему сегодня люди не идут на, скажем, такой открытый бизнес, не хотят платить налоги?
Идут, вы знаете, сегодняшние последние даты, данные, что практически в этом году был рекорд, да, по-моему, самое большее количество налоговой отчетности сдали индивидуальные предприниматели, которые работают по единому налогу, по налоговому контракту. Это в этом году произошло, вот сейчас буквально. То есть, представляете, вот благодаря этим режимам люди выходят из тени.
Но еще не все. Почему? Потому что сама ситуация создана, да, благоприятная, когда можно, скажем, поговорить с налоговиком и утрясти это дело. Или все-таки... Почему вот нет такого желания, скажем, допустим, в Америке главный грех в стране – это не заплатить налоги?
Вот вы знаете, был период такой, когда бизнесменам, частным предпринимателям или индивидуальным предпринимателям сложно было просто пойти в налоговую и там заполнять кучу отчетов для того, чтобы свои отчеты показать и заплатить эти налоги. Сегодня вот правильно говорят, что действительно увеличились выплаты. Сегодня индивидуальные предприниматели и частные предприниматели, для них созданы удобные условия, когда в электронном виде они могут это все использовать, и все упростилось для того, чтобы бизнес-структуры могли платить налоги намного проще, намного легче. Сегодня мы видим, что нежели какому-то налоговику отдать какие-то деньги, намного проще, легче заплатить в электронной форме. Поэтому сегодня идет в этой части и либерализация, в этой части мы видим, что информационные какие-то цифровые технологии начинают использовать. И это очень верное решение. Другие опыт соседних стран, развитых стран показывает, что выход из тени возможно при наличии упрощения процедуры.
Прямого контакта человека, да, с госслужащим.
Не нужно прямых контактов, можно просто через... сегодняшние информационные технологии через те аппараты, которые имеются, просто выплачивают намного
проще. Как раз, да, вот ближайшие 3 лет, которые дает Минэконом в развитии бизнеса, вот электронная документация, ближайшая реальная перспектива.
Ну, скажем, я так сам, я сам пользуюсь буквально электронным.
Я говорю сейчас о повсеместной стране. В Бишкеке, да, хорошо с интернетом, в принципе, есть... У многих людей компьютеры под рукой. А что касается в регионах, в регионах-то ведь я не уверен, что 100% люди сдают налоги и работают по-белому.
У нас вот проект Digital Casa, да, профинансированный Всемирным банком. Если он сработает, получается, через нас пройдут магистрали дополнительные высокоскоростного интернета, в основном через сельскую местность вот, южных регионов. Получается, мы получим очень сильный, очень мощный интернет. У нас подешевеет он у нас проникнет в село. Это ближайшие 5 лет. Если это произойдет, тогда мы можем уже... И уже сегодня можно, используя мобильные сети, мобильный интернет, полностью автоматизировать. Ну, что и происходит, как бы. Отдаленные сельские районы, где стоят базовые станции. И, в принципе, как бы все, что осталось нам, это чтобы государство полностью перевело все сервисы на электронные, на электронную как основу, потому что налоговую мы уже можем сдавать электронно, да, практически налоговые отчеты многие. Остается вот все дело производства государственное перевести в электронное. Тогда, кстати, и оптимизируется штат. Знаете, сколько миллиардов сомов тратится на бумагу, чтобы из кабинета в кабинет переносить эту бумагу? На деловые поездки, на совещания сколько тратится время? На отопление помещений, в которых это совещание проводится, сколько тратится денег? Я вот посчитал буквально, в прошлом году я считал расходы правительства, порядка 16 миллиардов сомов только на это тратится. То есть, если все это автоматизировать, можно эти 16 миллиардов сом лучше на зарплаты пустить. Пусть госслужащий получает $1000, $700 в месяц, да, 1200 долларов в месяц. Пусть министры получают $100 000 в год, да, пожалуйста. А тогда и воровать не надо. Тогда и работать будут один за 10, один за 1000 людей, да. Это все возможно, вот, когда автоматизация произойдет, сократятся вот эти лишние процедуры.
Сколько вы даете время?
Я, при нынешней политической воле, я считаю, что еще пока я не уверен, что в ближайшее время. Но знаю, что как бы если политическая воля вдруг завтра изменится, то это очень короткие сроки. Это можно сделать за 3-4 года. Если политическая воля не изменится, эволюционно мы к этому придем где-то, наверное, лет через 7-10.
Ну, Радил, последний вопрос хотел вам адресовать. В этом году, с этого года, ваше агентство отделили от Министерства экономики, вы теперь своя отдельная структура. Насколько это позволило вам развязать руки?
Вы знаете, повышение статуса агентства, прежде всего, оно влияет на доверие иностранных инвесторов, на доверие бизнес-структур. Мы сегодня сами уже ведем политику, где выстраиваем хорошие взаимоотношения с бизнес-структурами Кыргызской Республики. Мы в неделю более 4 раз встречаемся с бизнесом, мы их слышим, мы идеи бизнеса и проблемы бизнеса узнаем непосредственно от них. Мы работаем, вот я могу сказать, то, что после отделения мы работаем в 4 основных направлениях. Это привлечение и защита инвестиций, это развитие и продвижение экспорта, это развитие свободных экономических зон, это развитие механизмов КЧП. Соответственно, все, что у нас есть, и весь тот потенциал, которым мы обладаем, мы сегодня тратим уже не на какие-то переговоры, к примеру, с другими министерствами, а мы уже тратим все эти силы на переговоры с бизнесом. Мы сегодня пытаемся и делаем все для того, чтобы быть мостом между бизнесом и государством. Поэтому вот сколько бы негатива ни говорили, мы бы хотели бы призвать все бизнес-структуры, всех инвесторов, чтобы они не боялись, приходили в Кыргызстан, чтобы они с позитивным настроем и настроением работали у нас здесь, в Кыргызстане. Для этого все условия
Какую
созданы.
Какую вы ставите для себя планку в международном рейтинге Doing Business в ближайшие 5 лет?
По Doing Business, вы знаете, там же разные направления бывают. Мы по каждому направлению...
По развитию бизнеса, по созданию бизнеса в стране.
Ну, по созданию...
По степени защищенности инвесторов.
Вы уже несколько обратно же направлений сказали, поэтому очень сложно на этот вопрос сразу ответить. Ага. Вы должны прекрасно знать, сегодня для создания бизнеса, для открытия бизнеса требуется всего лишь 2 дня в Кыргызской Республике. Это реальные вещи, когда бизнесмен может прийти и зарегистрировать свою компанию в Кыргызстане. Здесь основным и большим вопросом остается дальнейшие его действия и дальнейшие его успехи. Все это зависит от того, насколько инвестор проинформирован. И сегодня мы, как агентство, работаем над тем, чтобы каждый инвестор или бизнесмен, который приезжает в Кыргызстан, был в полной мере заряжен той информацией, которая необходима ему для работы здесь, в Кыргызстане, чтобы он не ошибался в своих действиях, чтобы он неправильную сферу чтобы не выбрал. Мы делимся как правовой информацией, так и экономической. В то же время мы выстраиваем тесные взаимоотношения с органами местного самоуправления, с регионами Кыргызской Республики. Мы видим их потенциал. 64% населения в Кыргызской Республике проживает в регионах. Через развитие регионов мы можем развить нашу экономику в целом. Сегодня мы работаем над продвижением проектов, в том числе по региону. Конечно, многим интересен Чуйская область, город Бишкек. 43% доли прямых иностранных инвестиций составляет, то есть приходит на Бишкек. По второму месту приходит в Чуйскую область, потому что вся инфраструктура есть. В действительности, если работать, то в принципе можно, я не знаю, в ближайшие 5-летки привлекать в регионы по 20 миллионов. Долларов. Это составляет около 200 миллионов долларов США.
Да. Искен, вкратце, твои прогнозы на такие обещания, откуда могут появиться такие деньги, такие инвестиции в регионы?
Вот смотрите, наш бюджет государственный создается как? Просто как бы каждое министерство и ведомство высылает в правительство, да, примерно добавляя с неба прям 20% роста на инфляцию, да, смету будущего года. И потом эту смету режет Минфин, казначейство, но в итоге оно принимает его так. Поэтому у нас очень чудесно так лесенка выстраивается проекта бюджетов каждый год. Например, позапрошлом году было там 80 миллиардов, позапрошлом году было 100 миллиардов, да, расходная часть. В этом году было, получается, 120 миллиардов, потом 140, сейчас 150 миллиардов, да, и так далее. И вот так вот как бы добавляет 20% вот так от фонаря. И при таком проектировании бюджета денег никогда никуда не хватит. Будет постоянный дефицит 20 миллиардов сом, потому что реально мы зарабатываем, например, в позапрошлых годах мы зарабатывали реально 80 миллиардов сом, в этих годах мы зарабатываем реально 100-110 миллиардов сом, да? Ну, имеется в виду, налоги собираем, наша страна собирает. Так вот, если остановить этот взбесившийся принтер, да, этот взбесившийся метод проектирования бюджета, денег хватит. То есть практически, я бы сказал больше, что дефицит бюджета у нас рисуется людьми с воздуха. Люди примерно предполагают, что на 17-20% в следующем году будет инфляция. И вот так проектируют свои сметы, да, в министерствах, ведомствах. Если вот это привести к нормальному, да, знаменателю, денег хватает на развитие регионов, на инфраструктурные проекты тоже. Единственное, что как бы, если вот это взять под контроль, то мы не будем меньше заимствовать снаружи. А пока, чтобы покрыть дефицит, который мы сами нарисовали, да, буквально на бумаге, то есть мы берем долги и увеличиваем внешний долг нашей страны.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали инвестиционную сферу, среду. В гостях был заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.